Так в чем идея? В принципе, я хотел рассмотреть, да, сегодняшний день на глава говорит, это Ваикра, да? Ваикра, про что нам говорит Ваикра, если помните? Вопрос жертвоприношения. Жертвоприношение. Где жертвоприношение, да? Еврейский народ дает жертвоприношение. И здесь есть непростые вещи, да? Что значит жертвоприношение? Вообще непростая вещь. В принципе, есть еще одна идея, что в еврейской традиции известно, что молитвы, то, что мы молимся, они соответствуют жертвоприношениям. Да, так и сказано, в принципе, да, что когда мы как бы молимся, то мы, это как бы заменяет сегодня жертвоприношение. В принципе, это сделали так впоследствии, что жертвоприношения стали как бы, да, что молитвы, когда жертвоприношения были отменены, то молитвы были установлены как жертвоприношение, да, как бы замен этому. А что молитв не было до этого, тоже было до этого молитвы. Но они не были привязаны ко временам, таким как это. Да? А времена, они привязаны к понятиям, да, времена молитвы, они связаны с понятиями жертвоприношения в храме. Что жертвоприношение, значит, какая-то шахарит, минха и маарив, да? Что шахарит, это имеется в виду, что в храме что приносили там? Два барана, да? Это курбан, жертва, называется тамид. Курбан, тамид, постоянная жертва. Два барана. Первого барана утром, второго барана после обеда вечером. И это назывались два тамидим, да? Тамид, жертвоприношение. Это была как бы каждодневная жертва. А кроме этого еще другие жертвоприношения, которые люди приносили. Еще там разные, да? Это было в середине между двумя ними. Они как бы начинали и заканчивали. И вот, соответственно, им установили как бы молитву шахарит. Это значит жертва первая, да, утренняя. И молитва Минха, это послеобеденная. Кроме этого, когда жертвоприношение находилось на жертвеннике, то тогда оно могло гореть до утра, в принципе. То есть до утра, да? И что было постановление, что должно было до полночи хотя бы, да? И, соответственно, этому и есть молитва Маариф, что она, в принципе, была необязательная, поскольку там, в принципе, это не была обязательная вещь, да? Оно могло говорить до этого и поэтому. Да, так было установлено, не будем ходить в эти детали. Мы хотим понять суть молитвы, суть жертвоприношения, да? И тогда возникает вопрос у многих людей. Какая связь между молитвой и жертвами, жертвоприношением? Почему это связано? На первый взгляд это совершенно разные вещи, нет? Молитва, что такое молитва? Я знаю, как люди это думают, ну, это как бы уединение человека с Творцом, я не знаю, просьба у Творца, как еще понимают молитву? Да, общение с Творцом, да, это в принципе молитва. Это как бы человек входит в, да, связывается, как бы связь с духовным миром, есть которые говорят и так далее, да? Жертвоприношение, это берется животное, оно режется, там кровь течет, все такое, шкуру снимает, разрезает на части, ложит на жертву, горит все это дело и так далее. Непонятно, какая связь, да, на первый взгляд. Да, фактически не похоже совсем, да, это я стою, о чем-то там думаю, здесь я делаю какие-то действия, даже если это действия непростые, да. Хотя, с другой стороны, можно сказать, на самом деле жертвоприношение тоже непростая вещь. Молитва это в каком-то смысле называется работа в сердце. В сердце там, где мысли, то есть человек работает над своими мыслями, да, работает со своими мыслями. А жертвоприношение, в принципе, тоже в некотором смысле связано с этим. Почему? Где мы это видим? В законах это видно, что на самом деле во время жертвоприношения человек должен работать в мысли тоже. Сказано, что если коин, он имел в виду что-то не так, то есть у него мысль была нарушена во время, когда он приносил жертвоприношение, то жертвоприношение не кошерно, оно не действительно. Да, что это, пигуль называется, правильно? Что если он подумал что-то не так. То есть, в принципе, если так это в общем и по-простому посмотреть, есть некоторое сходство с жертвоприношением этим, да? Что есть, да, связь, что это в конце концов, несмотря на то, что жертвоприношение, оно таким образом работает, оно все равно является, да, это как бы работа в сердце, работа в мысли. Это, в общем-то, связано с мыслью, хотя надо объяснить, каким образом это связано с этим, совсем не так просто. Да? Есть, можно с другой стороны показать на эту связь, что, да, другая идея в этой связи, что жертвоприношение приносили в храме, правильно? Есть, да, где на жертвеннике, да? Жертвенник, храм сам был построен каким образом? Храм или мешкан вначале это был, каким образом он построен? Есть он разделяется на три части. Правильно? Есть первая часть. Ну, не учили это, нет? Есть Кодыша Кодышим, святая святых. Первая часть, это значит Ойль Муэт, это шатер откровения. Он находится внутри Хацер, как это, внутри двора. Двор. Есть двор, что это мешкан, огражден, скажем, забором или стенами в храме было, да? И там внутри был Ойль Муэт. И в храме это не совсем Ойль Муэт, но не принципиально, да, был этот скиния, да, как на русском говорят, скиния, завет, не знаю, как на русском это переводится, там, да, мне трудно. Так вот этот вот сам шатер, да, шатер откровения, может быть, да, шатер, наверное, да, и то он разделялся на две части, а третий, две трети, да, в первой трети находилась, это была святая святых называется, и в ней находилось, что находился? Как? Арона Кодыш. Арона Кодыш, да? В нем находился Арона Кодыш. То есть это, как на русском? Ковчег Завета. Ковчег Завета, да? Что в нем находились скрижали. И книга Торы, скрижали и так далее. Правильно? Потом, во второй части, там, во второй, там где две трети, да, во второй части, более внешней, это как бы самая внутренняя часть, более внешняя часть этого шатра, это там находились что? С одной стороны, находились там стол с хлебами лехем апаним, то, что называется хлеба лица, ну, хлеба, да, в таком порядке, да, на столе были два порядка хлебов, 12 хлебов, они были один на другом, да, с одной стороны, и, значит, 6 с одной стороны и 6 с другой стороны, один на другом, кроме, с другой стороны находился там семисвечник, минора, да. Кроме этого находился также Мизбех Акторет, жертвенник воскурения. Потом снаружи, во дворе, находился жертвенник. Жертвенник, что медный жертвенник, то есть Мизбех Анехошет, что на нем приносили жертвоприношения. Да? Теперь, и есть здесь интересная вещь. Приходят и говорят нам, что все это совсем не так просто. Что это значит храм, вот этот мешкан, храм? Какую роль он играет в мире? Он в некотором смысле соединяет мир природы с миром духовным. Как это, да? Соединяет это, да, то есть мир природы, он же мир ограниченный, правильно? Что такое мир ограниченный? Можно по-разному понять, что такое мир ограниченный. Да? Но есть одна из точек зрения, как можно объяснить, мир ограниченный имеется в виду мир, в котором как бы есть границы. То есть жизнь, которая находится в этом мире, да, жизнь в этом мире, или то, что мы говорим, энергия, то люди объясняют как энергия, но энергия на самом деле это материальное, да, понятие. В принципе, чтобы человек мог двигаться, жить и так далее, нужно... Энергия жизненная, да, жизнь, источник жизни. Источник жизни – это понятие духовное. Мы сейчас не будем в это входить, почему, да, когда-то разбирали, что понятие духовное связано с понятиями причин. Да, есть причина и следствие. Мир наш – это мир следствий, духовный мир – это мир причин. Да, мир причины. И причина не находится в мире природы. Это мы не один раз говорили на эту тему. Получается, вот этот духовный мир, мир причин, он как бы там… Оттуда все приходит, что в этот мир, правильно? Все, что живет здесь, есть причина этому. Где она находится? Не здесь, в этом мире. Так в этом смысле называем мир ограниченным. То есть граница, которая ограничивает между миром явлений и миром причин, то есть миром духовным. Да? И вот связь между этими двумя мирами нам создает эту связь, это храм. То есть он как бы приносит жизнь в этот мир из духовного мира. В духовном мире источник жизни. Наш мир он не может получить, потому что он ограничен. То есть есть границы вокруг. С этой точки зрения ограничены. Да, можно с нескольких точек зрения объяснить, что такое ограниченность. Да? И тогда получается храм он как бы соединяет между двумя этими. Да? Каким образом он вносит духовность в этот мир. То есть он через него, духовность приходит в этот мир. В результате того, что евреи выполняли там жертвоприношение. И тогда понятие жертвы играет очень большую роль, да, в нашем сейчас, жертвоприношение. Жертвоприношениями при помощи этого храм соединяет духовное с материальным, то есть соединяет, приводит, как бы притягивает источник жизни из духовности в наш мир и дает, в принципе, жизнь всему миру. А спросим, что произошло после того, что храм был разрушен, как же мир существует. Объясняет нам, что в этот момент, что каждый человек, каждый еврей, он заменяет храм, он как бы становится маленьким храмом. И выполняя, когда он молится, что молитва это заменяет жертвоприношение, это та самая молитва, она как раз таки выполняет эту роль, то, что выполняли жертвоприношение, соединяли между духовным и материальным. Да? Теперь каждый еврей, он становится как бы маленьким храмом. Да? Есть очень глубокая идея здесь, и рассматривается с самых разных сторон. И если посмотрите, это Мальбим, один из комментаторов, да, он дает просто что-то удивительное, да, объяснение здесь, сходство между человеком и между храмом. Приходят нам еврейские мудрецы и говорят, что это не просто так, что человек, он как бы маленький храм, да, что есть прямое соответствие между построением человека и построением храма. Более того, есть соответствие между храмом и между построением храма и между построением всего мироздания. И также сказано, что, естественно, так и должно быть, что если человек, он похож на храм, а храм похож на мир, то человек, он тоже похож на мир. То есть в каком-то смысле человек – это модель мироздания. Даже его форма, тело его, голова, руки, ноги, не один раз мы здесь говорили на это, да, вся его форма, как он построен, в принципе, это схема, по которой был построен, по которой построен весь мир. Да? Это схема, по которой построен весь мир. Это значит человек. Поэтому часто человека называют маленьким миром, потому что он внутри себя отображает всю структуру мироздания. Или наоборот, мир называют большим человеком. Все мироздание. Правда, нам очень трудно проследить, что значит мир. Потому что мир-то мы видим только маленькую часть мира, мироздания. Прям точку, какая-то точка. Вся наша вселенная – это как бы некоторая точка в мироздании. А мироздание, когда мы говорим, это совокупность всех духовных действительностей, которые духовные миры. Есть множество, что сказано про это. Но если смотреть на структуру всего мироздания – то это точно идет по подобию человека. Причем структура не внешняя, это надо понять, чтобы не ошибиться. Не имеется в виду, что у мироздания есть как бы внешняя да, структура, похожая на человека, а сходство оно только логическое, а не внешнее, потому что в духовности нет внешности, да? Нет формы, понять здесь не ошибиться. То есть схема логическая, мы не один раз здесь разбирали эту вещь. В всяком случае, Мальбим приводит также сходство между человеком и храмом, да, и мешканом. Здесь можно увидеть какое-то сходство, да, потому что это можно, мы знаем, как построен храм, это мы можем это увидеть, нарисовать, так, и можем сравнить. Это очень интересно. Он там вообще приводит очень-очень подробно. Все детали храма, это точь-в-точь соответствует человеку. Как человеку? Человек тоже делится на три части, да. Во-первых, есть голова, есть тело. Тело, оно, значит, доходит там от шеи. Ну, в данном случае, когда он говорит о храме, по всей видимости, он имеет в виду от тела до хазе, до груди. Грудь это имеется в виду, как называется на русском языке, есть некоторая...
До пояса.
Как?
До пояса.
Не до пояса. Здесь мы говорим о другой вещи, да? Диафрагма. Есть диафрагма, которая разделяет между двумя частями, значит, это вторая часть, и ниже диафрагмы, значит, это тело, следующая часть. Если смотреть на храм, это тоже так же, да, там есть три части, мы сказали, есть кодыш и кодышим, кодыш, святая святых, святое и двор, да. Теперь, святое и святое, что находится там, мы сказали? Арона кодыш, правильно, этот ковчег, что это такой ящик, правильно, состоит из трех ящиков, один в другом, в принципе, да, и внутри находятся скрижали, сколько скрижали, два камня, что это скрижали и так далее, что в нем как бы разум всей этой, да, идея разума. Посмотрим, в голове человека, это соответствует голове человека, в голове человека тоже есть мозг, он два полушария соответствуют двум этим, да. Теперь, он находится как бы в трех оболочках. Есть три вот этих, да, ящика, которые один другим, да? Точно так же мозг находится в трех оболочках. То есть, если посмотреть в голове и так далее. Есть там еще различные части, которые есть в этом, да, в ковчеге, различные детали. Есть подробное описание сходства между построением мозга и между этим, да? Когда спускаемся ниже, то же самое идет. Шулхан, стол. Стол это соответствует сердцу. Почему? Что такое стол? Это питание, да, то, что кушают, питаются и так далее. Сердце это тоже то, что источник питания. Только эта пища, она наиболее чистая, да, ну уже как бы обработана и так далее, через кровь, да. Сердце разделяется на две части, правильно? В этом столе там тоже есть две хлеба, две системы хлебов, шесть с одной стороны и шесть с другой стороны. И так далее, там еще разные детали можно разбирать, это очень подробно, там много листов, но кто хочет, может просмотреть. С другой стороны, это подсвечник. Подсвечник, он соответствует легким. Легкие, да, если легкие, как построены легкие, тоже интересно. И там симфона сначала одна большая, да, потом разделяется на это. Насколько я знаю, в медицине, там, да, в биологии, в анатомии, там, да, и есть мнение, что он разделяется, что если эта система разделения, там эти симфоны тоже 7, в конце концов. Один потом разделяется еще и так далее, что есть где-то это. Да, так, в принципе, построены легкие. То есть точно так же, как в этом семисвечнике и так далее. Да? И обратно там есть еще множество деталей, и другие детали. Но я хотел просто дойти до вопроса молитвы. Молитва, с чем это связано? Связано с жертвоприношениями. Жертвоприношениями это делаются, да, на жертвеннике. Чему соответствует жертвенник? Жертвенник находится в третьей части храма, правильно? То есть ниже этой диафрагмы, то есть желудок. Желудок соответствует жертвоприношению. Что происходит на жертвоприношениях? На жертвами их сжигают. Что это такое? Что за процесс это?
Переработка.
Да, окисление, окисление там, да, окисление и так далее, да, в принципе. Сказать по правде, в желудке происходят те же самые процессы. Да, очень интересно, да, то есть соответствует. Теперь, если мы идем по схеме человека, очень подробно можно рассмотреть со всеми деталями. Я дал только очень самые внешние, но кто хочет, надо специально учить не один час, для того, чтобы разобраться со всеми деталями. Но, в общем-то, есть параллель очень такая сильная, но мы говорим как бы с логической точки зрения. Как мы сказали, человек то, что кушает, что он делает? Для чего он кушает? Чтобы жить, да? Ну, скажем так, по-простому, это дает ему жизнь. То есть, что значит жить? Жить это значит, что человек, его душа соединяется с его телом. Правильно? То есть, духовное это то, что... Ну, то, что мы понимаем жизнь. У меня есть одна лекция «Вопросы жизни и смерти», что это такое. Если кто захочет посмотреть, там может разобрать. Есть более глубокий взгляд на эту вещь, но это отдельная вещь. По-простому взгляду это значит... Тело-то оно мертвое, что значит тело? Это кусок мяса, что есть в мясе? Ничего, да? Чтобы оно могло функционировать, надо, чтобы был кто-то ее вызывал. Причина, как мы сказали. Эта причина мы назвали духовным, да? Это в принципе душа должна присоединиться к телу, да? Это совокупность причин для функционирования физиологии организма. Мы назвали это нефиш когда-то, помните, да? Нефиш, что это, да, нижняя часть души. Так для того, чтобы она могла функционировать, должна быть связь между ними. Так когда человек кушает, возникает связь, и он живет. Когда она не кушает, когда он не кушает, нет связи, он умирает. В этом смысле жертвоприношение мы сказали, что когда приносят жертвоприношение в храме, это соединяет между духовной стороной мироздания и материальной, то есть соединяет, приносит источник жизни, да? Что источник жизни в этот мир, что если этого не будет, то тогда миру придет смерть в этом смысле, да? Понятная идея. Это как бы очень такая. Поэтому в этом смысле сходство между молитвой и, да, и жертвоприношением, она очень принципиальна. Потому что молитва, в принципе, то, что мы говорим, да, должны, да, как молитва связана с едой, это вопрос отдельный, мы тоже разберем, да. Во всяком случае, это идея связи между духовным и материальным, как бы, да. Да, и поэтому, несмотря на то, что она выглядит очень такая материальная вещь, это жертвоприношение, на самом деле есть здесь близость к понятию молитвы, которая кажется как бы более таким, да, мыслительным процессом. Но есть другая сторона, посмотрим дальше. Мы, в принципе, хотим рассмотреть молитву. И так, да. Есть другая сторона. Жертвоприношение – это жертва, мы сказали, правильно? Молитва – это… Да, это молитва, правильно? Да? Что значит молитва? Что такое молитва, да? Человек просит у Творца, в простом смысле, как понимается молитва, да? Что человек просит у Творца различные вещи, то, что ему необходимо в жизни, да? Скажем так, самый простой взгляд на эту вещь. Как это связано с жертвой с точки зрения логической? Попытаемся понять. В принципе, во-первых, поймем, что такое жертва. Что такое? Что значит жертва? На иврите называется курбан, курбанот, да? Что значит курбан? Что такое жертва, по сути, да? Когда человек что-то жертвует от себя ради Творца, да? или жертвует ради другого. Один человек жертвует другому, это жертвует, да? То есть человек жертвует что-то ради Творца, то есть в смысле жертвоприношения. Так должно быть. Где там есть жертва в жертвоприношениях? Ну, простой смысл, что он берет животное и сжигает его, как бы жертву, да, и воздает это Творцу. Простой смысл. Есть другой смысл, здесь более глубокий. Но тоже, в принципе, упрощенный, что имеется в виду, что человек, как бы, смотря на эту жертву, принося эту жертву, он как бы имеет в виду самого себя. Жертва, она сгорает на жертвеннике, и она как бы, да, сгорает, и все поднимается к небу. Как бы это направлено к Творцу. Имеется в виду, что человек должен в этой жертве иметь в виду, что он свои силы природы посвящает Творцу, направляет Творцу. Это значит, жертвует свои интересы, жертвует свои физические силы и свою физическую действительность для Творца. Это идея жертвы, да? По-простому, это, в принципе, простой смысл этого понятия, да? Что и так это объясняется, что как бы в жертве человек, когда он приносит жертву, он должен иметь в виду именно эту идею, что он посвящает себя Творцу, да? Жертвует свою действительность ради Творца. И это каким-то образом намекается в понятии жертвы животным, что это животное, оно, тело, оно, да, символизирует физический мир, мы его сжигаем, как бы поднимаем к Творцу, да? Но посмотрим дальше это. Есть язык, да, в Торе, есть Лашон ха-Кодеш, знаете, да, язык, святой язык. Святой язык, он непростой. Мы тоже не один раз объясняли, что язык Торе – это не как все другие языки. Что там он, да, он комбинированный, скажем так, он язык сути, там не символический. Если во всех языках слово, оно показывает нам символический, да, показывает какое-то понятие в смысле символа, но не в смысле сути. То есть нет связи между самим словом и понятием, на котором оно показывает, то в Торе это не так. В Торе каждое слово, оно имеет, оно само по себе связано со смыслом, который это, да, есть в этом слове, несет это слово. Более того, есть смысл у каждой буквы. Если знать смысл каждой буквы, то соединяя смысл этих букв внутри слова, мы можем получить смысл слова. Удивительная вещь тоже есть у нас на эту тему разные эти, да, разбирательства. В любом случае, здесь мы можем смотреть очень многие понятия, мы можем, в иудаизме можем понять, разбирая само слово, да? В данном случае тоже в простой форме. Что такое жертва? Как называется жертва? Курбан. Курбан, жертва, оно на самом деле построено из трех букв, на корне из трех букв. Куф, рейш, вет, правильно? На этом корне построено как минимум три слова. Да, какие? Курбан, жертва, что еще? Кирва, коров, кирва, близость. И что еще? Крав. Крав – это война, борьба, противостояние. Да? И здесь интересная вещь. Это не случайно, с точки зрения языка Торы не может быть случайных здесь совпадений. Если это все построено на одном корне, значит есть связь между этими словами. Да? Какая связь может быть между этими словами? Давайте подумаем. Ну, жертва насчет жертва и близость – это понятно. То есть курбан, с одной стороны, это жертва, а с другой стороны, это близость. Почему? Потому что один жертву ради другого, он сближается. Да? Понятная идея. Это одна из идей, это, в принципе, мы когда-то тоже разбирали когда-то здесь Рав Дессер, если помните, да? Что Рав Дессер спрашивает такой вопрос непростой. Человек один любит другого. Тот, кто любит другого, он обязательно старается ему помочь, дать ему что-то, да? Сделать добро. Дать. Того, которого он любит, он ему дает. Вопрос, спрашивает Рав Дессер, что здесь первично? Он его любит, и поэтому он ему дает? Или же он ему дает, и поэтому он его любит? Непростой вопрос. Мы тоже разбирали это подробно и ответили именно таким образом. Да? Что любовь – это результат того, что человек дает. Это видно также в самая сильная любовь, которая есть, скажем, это мать к сыну, да, к ребенку. Почему? Потому что ребенок, он только получает, ничего не дает. Мать дает. Трудно, да, когда человек дает, это порождает у него любовь. Когда ребенок рождается, нет любви у матери к нему. Ну, есть какое-то еще. После того, что начинает о нем заботиться, кормить его и так далее, это начинает, чувство начинает расти. Люди, которые расстались с детства, да, когда ребенок родился и расстался со своими родителями, потом родители его встречают, нет никакой любви. Почему? Потому что они в него ничего не вложили, они, да, они помнят какого-то ребенка маленького, его они хотят, а этот кто-то взрослый встает перед ним, они уже не знают, кто это такой, да? Да, интересная вещь. Во всех других ситуациях человек дает, он всегда что-то получает взамен. И поэтому это давание не максимальное давание, да? Всегда тут мы благодарен чем-то, еще что-то, да, как-то просто хорошо о нем думает. Ну, что-то он всегда какую-то выгоду получает, и поэтому это давание не максимальное, поэтому там любовь тоже не максимальная. То есть любовь – это результат того, что дает. И Равдасер объяснил эту вещь, каким образом? Говорит так, у каждого человека любит самого себя, это понятно, да? Теперь, когда он кому-то дает, он как бы жертвует ему, то есть он как бы частицу от себя вкладывает в него. Так это частица его, которая во втором, он ее любит. Понятно, да? То есть, действительно, когда человек вкладывает другого, он жертвует другому, он вкладывает в него что-то, тот становится ему дорог. Он вложил в него силы, да? Он становится дорог для него. И тогда это приводит к близости. Да? То есть, поэтому не случайно слово... Курбан связано со словом кирва, то есть слово жертва связано со словом близость. Один человек жертвует другому, он становится близким к нему. В этом идея жертвоприношения Творцу. Принося жертвоприношение Творцу, это приводит к любви к Творцу. Творец, зачем Творцу нужно ли нужно жертвоприношение? Ему не нужны. Зачем он их приказал? Он приказал это евреям, чтобы у еврея возникла любовь к нему. Да, кроме всех других моментов, которые мы разобрали, да? Это понятно. То есть жертвоприношение, оно приводит к любви.
А война?
О, теперь, с другой стороны, мы смотрим наоборот. В том же самом слове заложена другая идея. В том же самом корне, противоположное. Крав. Крав, что это война. Противостояние. Да? Как же там работает? Но на самом деле там по-другому. Это тоже правильно. Почему? В принципе, это так. Это, если мы начнем объяснять мир, мир так построен. Мир построен таким образом, что в нем всегда находятся противоположности. Мир противоположностей. Хорошо, если мы посмотрим, мы назвали мир ограниченный. С этой точки зрения мы тоже можем сказать, наш мир – это мир границ. Почему? Потому что всегда все, что мы видим, оно находится в противоположности. Если мы видим большое, оно обязательно противоположность маленькому. Там, где есть подъем, обязательно есть спуск. Спуск, да? Там, где есть гладкое, есть шершавое. Там, где есть... Белое обязательно должно быть какое-то темное, да? То есть, в принципе, почему? Наши ощущения построены таким образом, что мир, который мы воспринимаем через ощущения, мы воспринимаем только через противоположности. Например, мы видим, что-то будет перед нами что-то белое, да, белая простынь. Да, человек видит белое только перед собой. Что он увидит? Он не просто видит белое, он ничего не увидит. Есть такая болезнь на полис, если знаете, да, что когда человек видит белизну, да, а глаза отказываются видеть. Он не может видеть. Не слышал про такую болезнь, да? То есть, когда есть только белизна, да, человек едет на полис, есть такая болезнь, да, что человек оказывается долгое время, несколько дней на это, да, и значит, все белое, он перестает видеть. Это как слепота называется, как это, снежная слепота или какая-то там, не помню. Ну, есть такая известная болезнь, да? Так это, а почему? Потому что глаз... Чтобы видеть, он должен видеть разницу между вещами. Для того, чтобы, если, когда он видит белое, он должен видеть, если он видит какой-то оттенок на нем, то тогда он может что-то увидеть. А если видит равномерный какой-то цвет без каких-либо изменений, глаз не способен воспринять. То есть он всегда воспринимает только противоположность. Да? Наш мир, в этом смысле его тоже можно назвать, другое название ограниченный мир, то есть мир границ. Мы видим всегда границы. Наши ощущения всегда... схватывает только границы, то есть мы всегда сравниваем одно с другим и тогда ощущаем что-либо. Да, мы можем это сделать, такое исследование небольшое. Поэтому, в принципе, в каждом понятии в мире обязательно есть две противоположности. И поэтому не случайно язык Торы, что он описывает суть мироздания в своих словах, он тоже говорит в противоположностях. Да? Поэтому в этом слове есть также, с одной стороны, близость, а с другой стороны... Борьба, война. Почему? Потому что так мир действительно построен. Где здесь мы это видим? Простая вещь. Жертва, она действительно так оно есть. Жертва может приводит к близости, мы сказали. Но она же сама может привести к войне, противостоянию. Почему? Ну, например, известный пример, то, что приводит, да? В семье это часто, да? Муж любит жену, правильно? Он старается ей помочь, там, да, сделать то, другое, да. Да почему? И каждый раз, что он делает, он, если он хочет сделать, да, хорошую вещь жене, так когда он это делает, у него получается, так он рад. Чем больше он жертвует, тем больше он рад. Но может быть по-другому. Может быть, он хочет вечером пойти в бильярд играть. Да, а там, я знаю, посуда, там комната не убрана. Так жена будет этим заняться, у него не будет времени. Так он сам это сделает для того, что это, да? То есть он тоже делает жертву, правильно? Но жертва это для себя, а не для жены, да, чтобы ему было легче. Один раз сделал, второй раз сделал, ну потом скажет, сколько можно, в конце концов. Да? И тогда такая жертва приводит к противостоянию. То есть, когда жертва, она ради того, да, тогда она приводит к близости. Но когда жертва это ради себя, то тогда она приводит к противостоянию, к крав, да, к войне. Как, то есть, получается, мы видим так или иначе, так оно и работает действительно, да, две вещи есть. Внутри одного, да? Понятная идея. Теперь, и в этом смысле эта идея жертвоприношения, да? Да, тогда получается интересная вещь. То есть жертвоприношение это в принципе, да, это в принципе, да, жертвоприношение, оно приводит к близости, как мы сказали, если это правильно, да? Жертвоприношение. Это значит, человек. Да, жертвуй чем-то ради Творца, и тогда приведет. Это смысл жертвоприношения в храме. Да? Если так, тогда мы говорим о молитве. Молитва это тоже параллельно жертвоприношениям. Где там есть жертва? Где в молитве есть жертва? Что человек жертвует в молитве? Удивительная вещь, да? Как молится? Как человек молится? Как человек должен молиться? Ну, в законах что написано? Во время молитвы человек должен, прежде всего, хотя бы две вещи общие.
Не сбиваться.
Да, это как бы техническая сторона, тоже не совсем техническая, но не принципиально. Но есть две общие стороны первые, да? Первая из них, что человек должен оставить все мысли, да, не думать о каких-то своих обыденных делах, да? Это обратно мы говорим на простом уровне, на более сложном уровне есть там очень сложная вещь. Но на простом уровне человек должен оставить какие-то обычные свои дела, да? Оставить мысли о них, с одной стороны, с другой стороны, как-то пишет Неф-Эш ха-Хаим, он должен оставить все свои желания тоже. Телесно имеется в виду, да? То есть отключиться от них на время молитвы. Отключиться от мыслей, от разных забот этого мира. То есть перестать думать это, то есть думать только о молитве, как мы говорим по-простому. Думать о словах молитвы и о Творце. На более сложном уровне это по-другому совсем. Это работа в мысли, это он должен направлять мысль в определенном направлении. Но мы не находимся на этом уровне, поэтому о нас мы это не говорим. Но хотя бы то, что сказано здесь, не думать то есть отбросить мысли, связанные с интересами его в этом мире, и думать о вещах, да, то есть о молитве, то есть о словах и так далее, о том, что, о чем человек молится. И желание, отбросить все желания. В принципе, это в каком-то смысле связано с понятием жертвы, нет? На простом. Нет, да? Скажем, я вам скажу больше, я скажу да. Еще в большей мере, чем любая другая жертва. Человек возьмет там немножко денег или там еще что-то, человек берет что-то и жертвует ради другого. На самом деле человек жертвует, что это значит пожертвовать ради другого? Что это значит? У человека есть разные интересы, жизнь, он живет, да? Человек хочет жить, хорошо жить, правильно? Разные, есть много интересов в этом мире, да? Пожертвовать этими интересами своими, да, личными, ради другого, это называется жертва, нет сомнения. Да? В принципе, когда мы говорим, один человек жертвует другому, что, мне хочется это, мне это нужно, я не делаю это ради него, да? Я жертвую. Но если посмотреть хорошо, что такое жизнь, человек, разные интересы и жизнь, то, что человек ощущает, что он живет, он хочет хорошо жить, что это такое? Наслаждение и удовольствие этого мира, что это такое? Обычно это построено в мысли человека. Это очень интересная вещь, но так оно это, да? Для того, чтобы человек мог наслаждаться жизнью, он должен об этом думать. В принципе, всякое наслаждение, я же не говорю, даже физическое наслаждение человека, оно построено на воображении человека. Если человек не думает что-либо, нет наслаждения само по себе. Если посмотреть наслаждение физически, они непонятны, в чем там удовольствие, да? Я говорю, ну не говорю о разных вещах, да? Ну то человек берет кушает что-либо. Пусть только представить себе, что происходит с едой в этот момент. У него весь аппетит. Нет. Что он рисует? Он рисует себе в мысли, как это вкусно, как это приятно. Он думает до этого, да? То есть до того, чтобы получить наслаждение, он себе представляет, что вот сейчас он придет, и это, и то, и так далее. То есть воображение играет огромную роль в этом, да? Где это? В принципе, если посмотреть хорошо, в этом мире сами вещи это только какие-то мясо, там, тело. Что человек делает? Какие-то физические действия. Оно получает смысл для человека, делается для него жизнью только тогда, когда он это осмыслит, когда он об этом думает. Когда это, да? В принципе, более того, человек ходит по улице, живет, он всегда находится в каких-то мечтах. В каких-то идеях, он чем-то думает, он так, он представляет себе это, да? Сказать по правде, если посмотреть хорошо, жизнь человека, то, что жизнь его, то, что он ощущает жизнь, наслаждается, в принципе, большая часть это в его мысли, то, что он об этом думает. И он любит думать, нет? Любит, он этим живет. Я сказал бы больше, он этим живет. Он себе представляет, мечтает, сострадает, думает, вот сейчас завтра так, а послезавтра так. Он переживает мысли. Может быть, в действительности нет ничего, даже переживать не о чем. Но он себе фантазирует, что там иди, что знаешь, не знаешь, что там есть. И если посмотреть, большая часть жизни, в принципе, находится в его мыслях. То, что человек называет пожить, да, хорошо, это его мысли. Приходит нам Тора, говорит, человек должен молиться, он должен отбросить мысли. Отбросить, а я хочу их, а я хочу мыслить, это моя жизнь. В принципе, с этой точки зрения. То есть, это не случайно, это одна из самых тяжелых вещей в молитве. Перестать мыслить, почти что не справляется сегодня никто с этим, нет? Перестать мыслить. Почему? Что мысли лезут, потому что человек живет, это его жизнь в принципе. Он должен в каком-то смысле пожертвовать своей жизнью, да? В каком-то смысле должен отказаться от жизни, да? Я же не говорю о том, что он должен как бы, чтобы не чувствовать никаких желаний, то, что говорит это, да? И разные удовольствия и так далее, то все он должен отбросить во время молитвы. В этом смысле, да, вот эта вот идея, жертвы присутствуют в понятии молитвы. Да? С этим мы разобрались более-менее. Да? Теперь мы идем дальше. Хочу поставить противоречие здесь очень большое. Если это так, получается, как мы сказали, да, если это так, что действительно молитва – это жертва, как мы сказали, да, и она приводит к тому, мы сказали, приводит к жизни человека, ну, все, что мы сказали, да, да, и это работа в мысли, да? Да, и что мы сказали в молитве, человек должен отказаться от разных, да, человек в молитве должен отказаться от мыслей, которые связаны с этим миром, правильно? С разными его интересами, правильно, да? Но с другой стороны, что такое молитва? Молитва – это просьба. И сказано так, что человек должен молиться, правильно? Во всяком случае, она построена как просьба. Она составлена как просьба, если посмотрите, да? Хорошо. Она построена как просьба. То есть, что такое просьба? Что человек просит. Что он просит? То, что ему нужно. А что ему нужно? Различные вещи в этом мире, нет? И сказано, что если у человека есть такие-то и такие-то дела, потребности, разные вещи, он должен просить Творца. В этом идея молитвы, нет? Это должен просить, и то должен просить. Разные вещи, которые есть, машину, квартиру, я не знаю что. Все, что угодно. Все... Что? Так что он просит? Интересы этого мира? Нет? Ну, мы же сказали, он должен отказаться от всех вопросов этого мира. Так как же, какие же интересы этого мира он должен просить? Да, противоречие непростое. Мы говорим, что молитва это просьба, надо просить. А с другой стороны говорим, надо оставить все мысли, все интересы этого мира. Не думать о нем, это надо пожертвовать Творцу. Так где же здесь это, да? И как понять это? Это противоречие. Надо было молитву по-другому построить, не как это, правильно? Ну, почему именно так? Непонятно, да? Мы, в принципе, когда-то касались похожего противоречия в другой области. Если хотите, я напомню эту вещь. Есть противоречие, тоже похожее противоречие, связано с наградой Творца и выполнением мицвот. Приходит нам Тора и говорит интересную вещь. Знаете что? Выполняйте мицвот. Я хочу от вас выполнения мицвот, заповеди. Должны выполнять заповеди. За это получите награду. Да? Так сказано. За ты выполнишь заповедь, получишь награду. В следующем мире, не, может быть, что-то в этом мире, но в основном в следующем мире, как сказано, да, человек получает награду в следующем мире. Причем говорится, что мицвот человек должен выполнять лишма, во имя Творца. Что значит во имя Творца? Не для своего интереса, не для какой-то выгоды и не для того, чтобы получить за это награду. Правильно? Так сказано, это мицвот лишма, то есть во имя Творца. Заповеди надо выполнять во имя Творца. Что если он не выполняет это во имя Творца, а выполняет это для разных интересов, ну скажем, для того, чтобы получить награду, это уже называется шило лишма, не во имя Творца. И говорят мудрецы, это тоже хорошо, потому что митох шило лишма ба лишма, даже из не во имя Творца приходит во имя Творца. Но это даже так хорошо, но на самом деле не это то, что должно быть. Это хорошо только потому, что из этого мы приходим в конце концов к во имя Творца. Но не по сути это хорошо, да? То есть на самом деле мицвот настоящие должны быть во имя Творца, не для награды. Более того, сказано, что за заповедь человек, за выполнение мицвы человек получает большую награду. Что-то удивительное, да? Ангел создается, кто слышал, да? Или целый духовный мир возникает, когда человек выполняет одну мицву. И еще очень-очень много то, что написано. Объясняют в книгах, что это имеется в виду, когда человек выполняет мицву во имя Творца. Не когда он это выполняет для награды. Что когда он получает для награды, нет. Когда он делает только во имя Творца. А спросим, почему же тогда надо делать не во имя Творца? Есть несколько объяснений на это. Он говорит, что из того, что человек выполняет не во имя Творца, он в конце концов придет к тому, что начнет выполнять во имя Творца. Или, как Нефеш ха-Хаим объясняет, что когда человек выполняет не во имя Творца, это не может быть, что всю мицву он делает не во имя Творца. Он в конце концов хочет это во имя Творца выполнить мицву, да? Только у него не получается, так он рассчитывает на какую-то награду. Но где-то в середине там у него появляется мысль о том, что он делает это во имя Творца. То есть есть какая-то искра, какая-то, не может быть полностью эгоист, где-то какая-то искра есть во имя Творца. И эта искра во имя Творца, это сама мицва во имя Творца внутри мицвы не во имя Творца. И вот за эту искру он получит награду. Она, конечно, намного меньше, чем если бы он всю мицву делал во имя Творца. Но это тоже хорошо. Понятно, что на самом деле мицву он, награду он получает за мицву, которую он делает не во имя Творца. Во имя Творца, только за нее он получает награду. А если он делает не во имя Творца, он тоже получает награду. Маленькую. Какую маленькую? По величине той искры во имя Творца, которая была в его действиях не во имя Творца. Понятная идея. И тогда, и здесь мы бы шли к большому противоречию. Нет, не запутались еще, я не запутывался, нет, нормально, я стараюсь это идти последовательно. И здесь мы приходим к большому противоречию. Какому? Творец мне говорит, знаешь что, выполняй мицву, получишь награду. Очень хорошо, я получу награду, поэтому я и выполняю мицву. А мне говорят, нет, если ты поэтому выполняешь мицву, никакую награду ты не получаешь. Подожди, ты же хотел, чтобы я выполнял мицву, правильно? И за это мне хочешь дать награду, так я буду выполнять мицву, чтобы получить награду. Нет, говорит, мицву ты должен выполнять не для награды. Награду я тебе дам, но мицву ты должен выполнять не для награды. Что если ты будешь выполнять мицву для награды, то награду не получишь. И это противоречие, как так? Ты же мне сказал, если ты мне сказал бы, выполняй мицву, никакую награду не получишь, просто выполняй для меня. Другой разговор, я подумаю, может быть, буду выполнять, но это же мое дело, да? Ну, буду выполнять не для награды. Но ты же мне говоришь, что ты будешь, дашь мне за это награду. Да? Это противоречие. Мы просто начали чуть раньше. Это противоречие, да? То есть Творец говорит мне с одной стороны, да? Творец говорит мне с одной стороны, что я тебе дам награду за мицвот. А с другой стороны, говорит, только тогда, когда этот мицвот будешь делать не для награды. А ты же мне сказал, дам награду, я для этого и делаю, а как же не так? Понятно, да, противоречие? Как объяснить это противоречие? Как мы тогда объяснили, напомнишь?
Да, узнаете,
все окошко. Да, просто участвовал раньше на этих, да. Как объясняется такое противоречие? Объясняется таким образом. На самом деле здесь есть ошибка в понятиях. На самом деле в духовном мире, когда Творец дает то, что сказано, что Творец даст награду, он никакой награды не дает. По сути нет награды. Почему? Я попытаюсь понять, объяснить, что это значит. Что значит награда? Когда человеку говорят, знаешь что, ты получишь награду. Что он имеет в виду? Я получу награду, очень хорошо. Что он имеет в виду?
Подкупают.
Это значит, что мне чего-то не хватает, а мне сейчас это дадут. Правильно? Потому что то, что у меня есть, то, зачем мне нужно. Правильно? То есть я получу награду, я получу подарок. И что имеется в виду? Я получу то, что мне не хватает. То есть имеется в виду заполнение недостатка. Так человек понимает понятие награды. Такое понятие награды, как заполнение недостатка, в духовном мире просто не существует. Надо понять это, почему, да? В принципе, если мы посмотрим на мир, мир он материальный, он ограниченный. Здесь все недостаточно. Да, люди здесь много, у них не, да, не, ну, всегда чего-то не хватает. Всегда чего-то не хватает. Да? Каждому человеку не хватает очень многое. Более того, мне всегда чего-то не хватает, да, так, по-моему, было. Да, человеку всегда не хватает. Так мир построен. Но с другой стороны, если мы посмотрим в мире. На земле, да? Все, что есть на земле, все изобилие, которое есть на земле, это приход от солнца, правильно? Солнце это есть, значит, энергия, да? Солнечная энергия. Она в конце концов переформируется. Все, что растет и так далее, да, это приход от этого. Известная вещь. Да, не буду это. На самом деле солнце излучает огромное количество энергии. А на землю попадает только маленькая, мизерная часть этого. Правильно? Совсем маленькая часть, да? Теперь, то, что приходит на Землю, свет от Солнца, только маленькая часть его, да, преобразуется в какие-то там растения, в животные, там еще что-то, да, в различные события. Маленькая часть этого, да? Человек пользуется только маленькой, мизерной частью того растительного и животного мира, который есть в мире, нет? И все, что, чем он пользуется. Есть так много, что даже человек, если бы, он не способен это все воспринять. То есть, если мы так посмотрим с этой точки зрения, мы увидим, что в мире есть изобилие. Удивительное изобилие. Настолько много, что трудно себе представить. То есть, мы пользуемся только маленькой частью изобилия, которое есть в этом мире. Спрашивается, если человек всем этим не пользуется, а пользуется только самой маленькой частью, зачем было создано все это, дано было все это изобилие, так много солнца выходит, света выходит от солнца, так много разных, надо было столько, сколько нужно. Почему? Потому что Творец хотел нас обучить эту идею, научить нас чему-то. Чему он хотел нас научить? Потому что на самом деле психология человека построена интересным образом. Человеку всегда не хватает, это понятно. То есть в мире есть изобилие, но человеку не хватает. У человека нет. Да? У него нет постоянно. Да? Постоянно это. Да? И у него психология работает так. Почему у меня нету? По всей видимости, есть деньги, есть ограниченное количество денег, правильно? А этот взял столько, тот взял столько. Ну, каждый взял себе побольше, а мне то, что осталось, нет больше ничего. Да? То есть нет, то, что осталось, больше нету. Больше нету, да? Или там есть разные, разные ископаемые, разные богатства, разные все. Каждый это вы разделили. Мне не досталось, это то, что досталось. Почему я получил, почему мне не хватает, потому что больше нету. Объясняет ему в этом Творец, создав мир таким образом, не по этой причине тебе не хватает. То, что нету очень, то, что тебе не хватает, не потому что нету в мире. В мире есть больше, чем ты способен использовать, принять и получить. Есть изобилие такое, что трудно себе представить. Не потому, что не хватает в мире, а почему же действительно человеку не хватает, почему человеку охлыстся недостатки. Потому что это Творец делает искусственно. Для того, чтобы поставить человека в ситуацию, когда у него есть недостаток, чтобы он мог выполнять мицвот, заповеди, чтобы у него была свобода выбора. Потому что если у него не будет недостатка, то не сможет выполнять мицвот. Одна из идей выполнения мицвот – пожертвовать чем-то. Пожертвовать – значит ощутить недостаток. Если у меня не будет этого недостатка, когда у меня нету, и я стараюсь дать, то я делаю какое-то действие. Когда у меня неограниченное количество, я что-то даю, не делаю никакого действия. То есть то, что человек находится в недостатке, это только, да, у него не получается подойти ко всему этому изобилию, которое есть в мире.
Как бы он ни старался, не получается. Почему? Что Творец ему не дает? Специально создает ситуацию таким образом, чтобы он это не смог получить. Почему? Для того, чтобы у него была возможность для свободы выбора и выполнения мицвот и служения Творцу. Только таким образом он может это делать. Но на самом деле нет недостатка в мире. И это мы говорим о мире материальном, который по сути недостаточный, ограниченный. А что говорить о мире духовном? В мире духовном в принципе нет понятия недостатка. Нет такой действительности вообще. Нет недостатка в мире, и в духовности нет такого понятия, в принципе, что такое недостаток, да? Тогда, поэтому там нет понятия заполнения недостатка тоже. Понятно? Поэтому награда, которую мы имеем в виду, что Творец нам даст, то есть как мы думаем, что такое награда? Награда — это заполнение недостатка, это то, что мы думаем как награда. Когда мне сказали о награде, что я имею в виду? Что мне заполнят то, что мне не хватает? Награда в смысле заполнения недостатка нет в духовном мире. В этом смысле человек в духовном мире не получает никакую награду. А что там есть в духовном мире? Там есть идея давания. То есть там каждый хочет дать, не получить. У него нет недостатка. Каждый хочет дать, но некому. Кому он даст? Творцу. У Творца все есть. То есть он должен стать дающим. Каждый захочет быть дающим, а не получающим. Получающим вообще плохо быть, и даже в этом мире, да, каждый, кто знает определенную ситуацию. Человек хочет быть дающим. И поэтому, когда он... И это то, что ему говорит Творец: я тебе дам награду. Какую награду? Не награду, как мы понимаем, а награду, как он понимает. То есть ты сможешь стать дающим. Почему? Потому что, оказавшись в этом мире, в мире недостатка, да, в мире, где человека недостает, он может стать дающим, он может давать, жертвовать, делать, он может давать, у него есть возможность. В том мире некому давать и невозможно давать. В этом мире возможность давать, это то, что Творец дал эту возможность человеку. И когда он научится давать, то придя в следующий мир, он будет дающим. И тогда у него появится как бы возможность давать. Это то, что имеется в виду, это награда, которую он получит. То есть награда, которая будет там, он сможет давать, а не получать. Потому что получать, в принципе, нет там такого понятия. Да? И тогда возникает интерес. И тогда все понятно. Почему? Потому что сказано так: я тебе дам большую награду, если будешь выполнять мицвот. То есть, если станешь дающим, будешь жертвовать и станешь дающим, то тогда в следующем мире получишь большую награду. Что именно? Сможешь давать. Но если же ты выполняешь здесь мицвот для награды, это когда во имя Творца, то это так. Но когда ты выполняешь мицвот для награды, ты эти мицвот выполняешь для себя, чтобы получить. Ты не становишься дающим, ты получающий. А если ты выполняешь мицвот, чтобы получить, чтобы что-то заработать, то в следующем мире ты остаешься таким же получающим, а не дающим. И тогда ты ничего не получишь. Да? Разрешили противоречие, что на самом деле в следующем мире человек ничего не получает в смысле заполнения недостатка. Это есть только в этом мире может быть, да? И это награда. То есть, если он выполняет мицвот не во имя Творца, а для какой-то награды, то есть это противоположно той награде, которую он получит в следующем мире, поэтому он и не получит. Это то, что ему говорят. Если будешь выполнять мицвот для награды, там ничего не получишь. Что не получит? Не получит возможность давать. Да? Но потому что ты не стал дающим, ты все делаешь для себя, да? Но если ты делаешь здесь во имя Творца, то там ты сможешь быть дающим. Да? Это противоречие. Похоже на это противоречие мы нашли здесь в молитве. Почему? С одной стороны, как сказано в молитве? С одной стороны, сказано в молитве, ты должен... Молитва, идея молитвы – это идея жертвы, да? Правильно? Человек должен пожертвовать что-то ради Творца, да? Что мы сказали? С одной стороны, идея молитвы – это отказаться от мыслей. Правильно? Это перестать мыслить о интересах этого мира. Это, в принципе, мы сказали, это жертва во имя Творца. Отказаться от жизни, потому что жизнь – это мысль. Мысль человека – это жизнь. То, что человек мыслит, это он живет. Без мысли нет жизни, да? Говорит ему: оставьте мысли. Мысли о делах, о разных интересах, все. Оставь все эти мысли. Желания оставь. Теперь что молиться? Что молитва? Просьба. Просить. А что я прошу? Я прошу то, что я хочу, то, что мне нужно в жизни, что мне нужно, то и другое. С одной стороны, ты мне говоришь, оставь интересы этого мира, а с другой стороны, говоришь, проси, а что же я буду просить? Различные интересы этого мира. Так как же так? Есть противоречие. Попытаемся ответить на это противоречие, да? И это, значит, Энеф Шихам, это, да, мы приводили не раз, он, в принципе, занимается этим вопросом непросто. И он говорит, что на самом деле, несмотря на то, что молитва действительно построена путем просьбы, на самом деле человек там не должен просить для себя ничего. То есть он просит, но просьба не должна быть для себя, а должна быть для Творца. То есть молитва тоже должна быть лишма, во имя Творца. А это просьба, правильно, я прошу для себя, вроде бы, но на самом деле не для себя, а во имя Творца. Для Творца, я прошу для Творца, а не для себя, для Него. Почему для Него? Там есть сложное объяснение, не буду входить, пытаюсь понять, объяснить только суть вещей. Как можно просить для Творца, когда я прошу для себя? На что это похоже? Он приводит пример, этот пример мы разберем, чтобы было более понятно. Он приводит такую вещь, человек просит о чем-либо, что он имеет в виду просит? Что ему больно? У меня нет этого, мне больно, не хватает того, нет этого, да? То есть человек как бы обращается к Творцу, чтобы снял с него боль. Правильно? Это идея. Это идея просьбы, правильно? Возьмем по пример, отец воспитывает своего сына. Отец любит своего сына, правильно? Он хочет для него добра. И вдруг сын делает плохой поступок. Плохой поступок в каком... Что это значит плохой поступок? Это значит, что это плохо для сына. Да, для него это плохо. Только он этого не понимает. Но отец-то понимает, что ему плохо. И ему больно за этого сына, за то, что он делает плохой поступок, потому что плохо отцу, плохо сыну, правильно? И тогда он его наказывает, чтобы он исправился. Когда он наказывает, скажем, бьет, ударил, скажем, да, сын ощущает боль, правильно? Ощущает боль. Ему больно, да? Теперь сын обращается к отцу и просит его, чтобы не бил его, чтобы не наказывал его. То есть, чтобы снял эту боль. И получается здесь интересная вещь. Когда сыну больно от ударов, да, он ощущает боль ударов. Сказано, что, да, с другой стороны, у отцу тоже больно. Причем отцу больно как минимум в два раза. В принципе, больше, но, скажем так, больнее в два раза. Почему? Потому что у него есть две боли. Одна боль – это то, что он видит, что сын сделал плохой поступок, который принесет ему вред. Сыну об этом не больно, потому что он не понимает, какой вред он себе делает. Но отцу-то больно, потому что сын в опасности. Да? Ему больно за сына, потому что он находится в плохой ситуации. Это одна боль. Другая боль, что когда он его наказывает, то сыну-то больно. Когда сыну больно, отцу тоже больно. Да? Больно за то, что сыну больно. Получается, что он ощущает боль в два раза больше. Теперь, когда сын просит его, да, в этом смысле идея молитвы. Когда человек обращается к Творцу, молится, это значит, он как бы просит у него снять с себя боль. Он должен знать, так объясняет Невшахаим, он должен знать, что на небе тоже есть боль. Причем больше, есть две боли. Да? Одна боль, то, что, да, за то, что он сделал не так, что его надо наказывать. А вторая боль – это само наказание, что им человеку больно, там ему тоже больно, потому что это как отец по отношению к человеку. И поэтому, когда человек молится, да, и просит, чтобы сняли с него боль, на первый взгляд есть противоречие. Как ты можешь просить это? В конце концов, все, что Творец делает, это хорошо. Он же не сделал это зря. Так что же ты просишь у него, чтобы он снял с тебя? Это, наверное, хорошо для тебя. Поэтому... Когда человек молится к Творцу, он не может к нему просить у него, чтобы он снял боль с него самого. Потому что снять боль – это то, что Творец, то, что должно быть. Он просит его снять боль с самого себя для того, чтобы не было боли у Творца на небесах. Это значит молитва во имя Творца. Я прошу о своих интересах, но не потому, что я хочу это для себя, а хочу, чтобы на небе было хорошо, чтобы там не было боли. Да? Это имеется в виду молитвами Творца. Ас просит и скажет, ну все равно, как он может это просить, в конце концов, там все же рассчитано. Так как я могу просить, чтобы это было снято боль? Ведь в конце концов, она, эта боль нужна. Правильно, что там больно? Но и мне должно быть тоже больно, правильно? Как я могу просить, чтобы мне не было больно? Тогда будет неправильно. На самом деле, в идее боли, первой боли у Творца за плохой поступок, как можно исправить эту боль? Этот человек должен делать чуву. Когда человек молится по-настоящему от сердца, это одна из вещей, человек не может обращаться к Творцу просто так. Он обязательно имеет в виду идею раскаяния внутри сердца. Это известная вещь, что человек, самые даже какие бы ни были там нерелигиозные люди, они в минуту опасности они обращаются к Творцу. Если они обращаются к Творцу в минуту опасности, значит они верят где-то в глубине души, что Он может помочь, иначе какой смысл, да? Если они верят, то почему не помолились раньше? Да? Почему не попросил раньше, если ты же веришь? По простой причине. Потому что человек осознает очень хорошо, он не может прийти кому-то и просить просто так, дай мне, если мне нужно. То есть он обязан чем-то обязаться к нему. И так он действительно делает момент опасности, говорит, помоги, я обещаю тебе, я все, на все готов. Да? То есть человек понимает, он может, конечно, так формально молиться, но это не называется молитва. Когда, если он молится, так он молится по-настоящему, тот человек, который никогда не молится, это понятно. И когда он молится, он понимает, что не может молиться просто так, он что-то, он должен что-то от себя дать. Да, он должен что-то обещать. Человек не может прийти к одному, дай мне то-то и то-то. Он как бы старается это, что он ему это чем-то отплатит, что он что-то, да? Это идея того, что молитва ясна, человек не может обратиться в молитву без того, чтобы обязаться внутри сердца к каким-то, да, положительным вещам. Вот эта вот идея обязательства внутри молитвы, это в принципе чува, искупление этого, причины, для которой пришла к нему боль. То есть исправление того поступка, который он сделал, за который пришла к нему боль. И в результате может, теперь возможно, чтобы эта боль была снята. Тогда молитва может быть принята и боль быть снята. Потому что и первая боль на небесах проходит, потому что сейчас он исправляется. И этого наказания больше не нужно. Можно его снять, потому что он уже исправил эту вещь. Да? Вы разрешили это противоречие. Да? Это идея. Противоречие молитве, да, то есть молитва тоже должна быть во имя Творца, нет сомнения. Да, а просьба, несмотря на то, что это просьба, все равно это просьба, просьба тоже она во имя Творца, это просьба для Творца, не для меня. Да, и тогда, и человек должен отказаться от своих интересов, а молиться о своих интересах только ради Творца, а не ради себя, в этом смысле. Да, это понятно. Остался один вопрос, который, в принципе, я хотел сказать. Надеюсь, что мы это, да, сможем его рассказать. Непростая вещь, да, сама по себе. Но этот вопрос, он, в принципе, непростой, да? У нас остается один вопрос. Ладно, это понятно. Молитва должна быть во имя Творца, и поэтому просьбам это во имя Творца, да? Но почему молитва построена в виде просьбы? То есть мы говорим, что просьба, несмотря на то, что это просьба, но эту просьбу нужно направить тоже во имя Творца. Если же это должно быть все во имя Творца, то пусть бы она была построена не путем просьбы. Почему путем просьбы? В чем идея, да? Почему молитва построена как просьба? Это совсем непростая вещь, да? Что именно так она должна быть построена, да? Именно путем просьбы. Почему? Пытаемся понять это объяснение немножко сложное, но... В любом случае, насколько будет понятно, понятно, да? Что, в принципе, Кадош Барух Ху построил этот мир, да? Как он построил этот мир? Он сам совершенство, да? Он построил этот мир для какой цели? Создал этот мир, мир менее совершенный, скажем так, да, несовершенный, да, недостаток. Для того, чтобы дать добро, да, так сказано, да, Леотив Ленивраав, чтобы принести добро творениям. Для этого он создал этот мир, да, добро. И это добро готово, он его дает. Только есть проблема, чтобы, да, добро, которое он дает, надо, чтобы был кто-то, кто мог его получить. Творение должно уметь его получить. Часто это сравнивают с понятием клии, то есть сосуд, который заполняется совершенством, да? Сосуд – это недостаток, совершенство – это наполнение, содержание, наполнение, да? И значит, да, совершенство заполняет некоторый сосуд. В каком-то смысле человек представляется в виде сосуда, а добро, которое Творец хочет дать ему, да, представляется в виде заполнения, то есть совершенство заполняет недостаток. Да? И в принципе Творец так и сделал. Он создал мир недостаточный, да? И дал ему совершенство, заполнил его. Только мир в результате разрушился. Да? И потом он разрушился на кусочки. Я говорю в понятиях, да, аллегории.
да, так что не в буквальном, не в буквальном смысле, а только в понятии примера в аллегории, поэтому, да? Как бы мир разрушился на кусочки. И теперь задача человека в этом мире собрать эти кусочки и построить из него такой сосуд, который не разрушается. Пример я вам попытаюсь это разобрать. В чем здесь идея? Да, да, на самом деле этот пример, да, эту идею высказывает Хафец Хаим. Мы тоже один раз приводили эту идею. На что это похоже? Если взять стакан и заполнить его водой, да, то мы не сможем больше его заполнять. То есть мы сможем положить только ограниченное количество воды, а не бесконечно. Потому что стакан, он ограничен, он может вместить. То есть, если сосуд, в него вместить совершенство, то есть сосуд это недостаток, да? Это ограниченность, да? И я хочу заполнить его совершенством, есть проблема. Почему? Потому что совершенство, оно же совершенство не ограничено. Оно не может оказаться внутри ограниченного сосуда. А мы скажем, заполним немножко, дадим только часть. Совершенство невозможно разделить на части. Часть совершенства – это полный недостаток. Да? То есть, что такое недостаток? Что такое совершенство? Нет границ. Как только есть границы, нет совершенства. Потому что это называется несовершенство. Что такое граница? Несовершенство. Часть совершенства – это полный недостаток. Получается, что сосуд, с одной стороны, заполнен совершенством, а с другой стороны, оказывается пустой. Да? Какой выход? Да? Если вложить в него все совершенство полностью, да, то тогда сосуд не может выдержать, и он разрушается. То есть, чтобы его вместить все совершенство, он должен быть просто разрушен. Да? То есть совершенство, оно как бы разрушено. И есть такая идея, да, заполнить. Когда есть недостаток, его заполнить недостаток. Есть там недостаток или его нету? В принципе, его нет, потому что есть это совершенство. Но с другой стороны, он-то был заполнен. Но его сейчас нету. То есть произошло разрушение недостатка. Да? То есть его сейчас нету. Как мы говорим заполнение? Наполнение, когда есть наполнение, это когда есть недостаток. Он остается недостатком, но заполняется совершенством. Такой действительности не может быть в рамках этого, да? Тогда получается, либо он разрушается, исчезает. Есть совершенство, совершенство, заполнено недостаток. В этот момент больше нет недостатка, правильно? Есть только совершенство, а где же недостаток? Его нету, он разрушился. Да? Это имеется в виду, заполнив водой этот сосуд, стакан, он просто разрушается. Если будет туда больше воды, он просто разрушится на кусочки. Что делать? Приходит Хафец Хаим, нам дает пример, что же надо делать. Есть другой способ. Как можно принять совершенство, чтобы оно стало совершенством и не разрушило сосуд? То есть, чтобы оно, да, то есть, чтобы он получил все совершенство, а не часть совершенства, и при этом остался ограниченным в своих, в рамках своего этого, да? Он приходит к такой вещи. Это значит, да, вместо стакана взять чайник. Знаете, чайник? Чайник, у него есть носик. Носик, из него, значит, выливается чай, да, да. Он заполняет, значит, чайник заполняет это водой, да? А он, значит, выливает, когда у него есть носик, и он выливает всем, то тогда не останавливается его заполнение водой. То есть оно всегда можно сколько угодно заполнить, да? Эта идея, говорит, похожа. Для этой цели создал Творец этот мир. Что в этом мире человек дал ему, человек, он сосуд. Что значит сосуд? Стакан. Что значит стакан? Я хочу. Хочу это, все хочу. Я хочу и все, да? Значит, это я ограничен в рамках этого, да? Я хочу получить. Но это приводит к разрушению. Ты должен научиться изменить свой стакан и сделать из него чайник. Пристроить ему носик. То есть научиться давать. Это все, что мы говорили сегодня об этом. Научиться давать. Когда ты будешь давать, то тогда ты сможешь получить неограниченно. Да? Это идея, да, это идея всех мицвот, все заповеди, это то, что мы говорим, научиться давать, стать дающим. Это идея, все заповеди построены на том, что человек должен пожертвовать чем-то своим личным ради другого, ради Творца, ради чего-то, да? И это возможно только в этом мире, где есть сокрытие, где можно давать, где есть недостаток, как мы говорили, правильно, да? В этом мире только можно давать. И тогда в этом мире можно построить как бы другой, изменить этот сосуд, вернуть его, разрушенное то, что было, вернуть из него и сделать из него чайник, чтобы он мог... Да, что тогда он, когда он приходит в следующий мир, то тогда он уже может получить совершенство Творца, не быв разрушенным.
и не разрушится при этом, да? То есть у него есть носик, которым он дает, он получает неограниченное совершенство, да? Понятна эта идея. Теперь, если это так, так что? Так как Творец построил мир? Так он построил мир, чтобы человек мог построить самого себя. То есть Творец есть, сделал совершенство для, как подарок для человека, но оно закрыто. То есть Творец сделал такое милосердие, закрыл его где-то там наверху в духовных мирах, что иначе этот мир разрушится, если он его даст. А как можно это получить? Человек должен построить себя здесь сам. Как он строит? Сам он тоже не может прожить. Ему нужно что-то получить, добро от Творца, чтобы разрушить. И тогда есть некоторая схема интересная, как это работает, как Творец создал этот мир. Да? Что для того, чтобы человек, да, мог что-то сделать в этом мире, ему нужно получить от Творца что-либо, да? Чтобы его обучил, чтобы дал ему немножко этого, да? То есть не само совершенство совершенства, а идею обучения, как прийти к этому совершенству. Это тоже называется добро, которое Творец дает, но по отношению к нашему миру. Да? Чтобы получить от Творца это, человек не может получить в этом мире, потому что если это приходит в этот мир, он тоже разрушается. Для этого человек должен подняться из этого мира, выйти из этого мира. Тогда он может это получить. Выйти из этого мира. Да, приподняться, приблизиться к Творцу. Приблизиться к Творцу, тогда он может от него что-то получить, и тогда с тем, что он получит, он может работать и делать и так далее, да? Чтобы получить что-то от Творца, Творец не может дать сюда то, что он хочет дать, передать в этот мир. То есть это только разрушить человека. Что значит разрушить человека? Вдруг, что значит Творец придает в этот мир? Это значит, он откроется. Если сейчас откроется Творец, мы увидим вокруг чудеса. Мы же сойдем с ума. Чудеса вокруг, все, а мне интересно, мне нужно пойти туда, у меня разные дела, я с кем-то договорился, а тут все, Творец раскрылся и нет, да? Мы не сможем существовать, мы к этому не готовы. Тот, кто праведник, большой человек, который всегда и ждет Творца, он всю работу, да, у него нет интереса в этого мира, то тогда раскрытие для него Творца это жизнь, да? Но для нас это не так. Поэтому мы можем, чтобы получить что-либо от Творца, чтобы получить какое-то открытие от Творца, человек должен подняться над этим миром. Немножко. И тогда немножко он может получить. Что значит подняться над этим миром? Это идея молитвы. Да? Идея молитвы. Почему? Потому что молитвы, что мы сказали, отказаться от интересов этого мира. Да? Отказаться от разных дел. Что тогда происходит, когда человек отказывается? Он перестает находиться в этом мире. Не знаю, насколько каждый человек справляется с этой задачей молитвы, это другой разговор. Но те, которые, да, очень большие люди, они справляются в какой-то мере. И тогда это называется, что человек как бы поднимается, выходит из этого мира, в каком-то смысле. И тогда он может, там он может получить, потому что добро, приходящее здесь, разрушает его. Добро, получаешь там, оно не это, да? Не разрушает его. Потому что у него нет интереса этого мира. Когда он связан с интересами этого мира, добро на приход, оно его разрушает. Это как стакан. Когда он выходит из этого мира, это как бы уже по-другому, да? Он жертвует всем, это уже как чайник, да, скажем так. Получается, в следующем мире он что-то может получить. Он спускается обратно в этот мир, и значит, то, что он получил, он может это использовать в этом мире. И здесь мы должны понять. Человек построен из трех вещей, и у человека есть три задачи в мире. Это интересная вещь, мне всегда было, давно хотел понять эту вещь, что у человека есть, в принципе, три стороны, три действия в этом мире, которые требуются от него. Да? И изучение Торы, выполнение мицвот, изучение Торы, молитва и выполнение мицвот. Почему разделяются на три вещи? Ведь все это мицвот. Да, каждая вещь это мицва. Кроме того, каждая вещь это мицва. Так почему это разделяется на три вещи? Три совсем. В принципе, это разделяется не случайно так, потому что в принципе, и человек делится на три части тоже. У него есть нешама, рох и нефиш, да? Нефиш соответствует выполнению мицвот, рох соответствует молитве, а нешама соответствует изучению Торы. То есть нефиш, как мы говорили когда-то, это душа человека, то есть совокупность причин для физиологии организма человека. То есть это все, что функционирование в этом мире, да, в этом мире. И вот этим нефишем он выполняет мицвот, правильно? Мы делаем мицвот, различные действия. Чем делаем? Телом мы делаем, правильно? Нефиш участвует в выполнении мицвот, ну, обычный мицвот, скажем, да? Молитва тоже мицва, но она, там тоже есть какое-то действие. Выполнение действия в мицве это нефиш, да? С другой стороны,
есть рух. Рух – это ответственность за эмоциональную сторону человека. Эмоциональность. В принципе, это по-настоящему сам человек, но сейчас мы не будем это разбирать. Эмоциональная сторона человека – это рух, да? Его представление и так далее. Как он себя ведет с позиции эмоциональной. От нас требуется, это сердце тоже называется, лев, да? Сердце, там, где находятся мысли человека, обратно не мысли, то, что разум, ну, не будем в это входить. Это там, где воображение человека, там, где представление человека, то это, там, где находится Ецарара и Ецаратов, там, где находится сердце, там, где есть борьба между добром и злом, и там, где находятся качества человека, хорошие и плохие, и над чем он должен работать. Все это находится там, да, это. И вот эта идея, да, рух, она связана с понятием молитвы, да? Понятие молитвы – это значит эмоционально, то есть отказаться. Это эмоциональная работа человека, работа над эмоциональной стороной человека, ясно, да? Отказаться от этого мира, отказаться от желания, отказаться от всего, отказаться от этого, да? Близиться с Творцом, приблизиться и так далее. Это, в принципе, делает молитва, да? И это значит приподняться из этого мира. Разум – это другая вещь, да? Разум – это связан с нишама. Нишама – это связано с понятием разума, да? Понятие разума, голова и так далее. Она делает выбор. Мы сейчас попытаемся понять эту вещь. Каждый из них делает разную вещь. Мы сказали, что действие, выполнение мицвот – это действие, правильно? Выполнение мицвот – это действие. Что оно делает? Для чего человек пришел в этот мир? Он должен исправить сосуд, как мы сказали. То есть собрать осколки того самого стакана и построить из него, да, чайник. Это называется бирурим, выяснение. Выяснение. То есть при помощи мицвот я выясняю добро и зло. И зла. Вывожу выбор. Выбираю добро и зла. Да? То есть то, что было хорошее, оно упало в этот мир, мир зла, перемешалось. Здесь перемешано плохое и хорошее, то, что сказано первый человек. Перемешал добро и зло. Добро и зло перемешано в этом мире. Человек должен выделить это добро и зло из этого мира. Как он это выделяет? Как он это делает? При помощи мицвот. Где здесь выбор? Когда человек делает какое-то действие, мицву. Действие же материальное действие, правильно? Есть много материальных событий в мире. Корова там кушает, еще что-то, да? И человек тоже делает какое-то материальное действие. Оно, на первый взгляд, одно и то же. Но когда человек его делает, он делает, когда он делает мицву, то это мицва тоже материальное действие, но причина его находится в духовности. Он делает это ради Творца, потому что Творец приказал. И тем самым он выделяет это действие из всех других действий. Все другие действия, причина у них тоже находится в мире природы, да? Ну, в каком-то смысле. А причина этого, то есть тем самым, делая каждое действие, он выделяет, говорит, это добро, это зло, это добро, это зло. Тем самым, выполняя мицвот, он делает выяснение, выбирает добро и зло. Исправление того, что сделал первый человек, согрешил, да? Что перемешал добро и зло. Он, в принципе, это действие, так? Теперь, чтобы это действие сделать, ему нужно орудие. Как он выполняет мицвот? Да, ему нужны деньги, нужна машина, нужна квартира, нужно делать разные вещи. Он делает мицвот, ему нужно много разных вещей в этом мире, правильно? Чтобы сделать эту работу Творца, выяснение добра и зла, ему нужны орудия, да? И тогда откуда он их может получить? От Творца. Каким образом? Для этого он должен у него их попросить. Как он их просит? Посредством молитвы. А где можно попросить? Только поднявшись чуть выше, да? И это идея молитвы, что он поднимается и просит. Но просьбу ему сказали во имя Творца. Правильно, во имя Творца. Что он просит? То, что ему необходимо. Но то, что ему необходимо для него, а для служения Творцу. Это идея, да? Он поднимается и просит орудия для того, чтобы выполнять мицвот, для того, чтобы выяснить добро и зла, разделить. Да? Так что становится все на свои места. Поэтому ясно, что молитва должна быть просьбой. И не может быть иначе. Потому что молитва, суть ее, приблизиться к Творцу. Кирва, как мы сказали, близость, да? Приблизиться к Творцу и получить от Него, попросить от Него, или получить от Него орудие для этого мира. И это делается только путем просьбы. Да? Есть более глубокое понятие идеи просьбы, но мы не будем в это входить. Что такое на самом деле идея просьбы, да? Но в принципе это... Да, это идея. Теперь остается только понять, что же такое изучение Торы. Это уже зависит от человека. Человек выполняет мицвот, мы сказали, правильно? Делает выбор добра и зла, да? молитвой он просит орудия для того, чтобы это делать, да? Ну на каком, и он получает эти орудия, да? Ну на каком уровне? Есть разные люди на разных уровнях, и мицвот их не разный по уровню. Уровень мицвот, который он выполняет, определяется мерой его постижения, насколько он знает, насколько он понимает, то есть насколько он постигает Тору, насколько он учит Тору. В рамках, да, в рамках постижения его Торы ему выделяются соответствующие орудия, которые необходимы для тех мицвот, которые он может выполнять. То есть на каждом уровне мицвот человека, когда он в другом уровне постижения, они другие. Уровень мицвот это другой. Поэтому орудия, они тоже другие. Поэтому, в принципе, человек поднимается в молитву, просит орудия, он их получает, но какие орудия? В зависимости от уровня мицвот, который он может выполнить, то есть в зависимости от его постижения, в зависимости от того, насколько он знает Тору, насколько он ее учит. Изучение Торы приводит к увеличению его постижения и приводит к тому, что орудия, которые он получит, то же самое молитву, они будут другие, и обязанности его к выполнению мицвот будут тоже другие. Да? Поэтому как бы изучение Торы, постижение в Торе дает ему возможность, да, это как бы определяет, что можно получить путем молитвы. Да? Путем молитвы человек просит орудия для выполнения мицвот, да? Только для этого. А какие орудия, это зависит от того, насколько он знает Тору. Да? И требования к нему к выполнению мицвот тоже зависит от того, насколько он знает Тору. В принципе, мы здесь более-менее охватили все вопросы, которые хотели. Не знаю, если все они простые или не очень.